Однажды, зайдя в мастерскую проверить свой заказ, Борисов обнаружил на станке бронзовую зубчатку.
Слушай! Это что, товарищ Морозов?
Лобанов приказал отремонтировать часовой механизм для нового реле.
Зачем же копаться над этим старьем, когда на складе есть почти такие же готовые?
Не почти, а в аккурат такие же.
Почему же ты не подсказал Андрею Николаевичу?
Ученого учить только портить. Наше дело маленькое.
Мы бьемся над перестройкой лаборатории. Хотим заняться большими научными вопросами. Установить новые автоматы на станциях. А вы палки в колеса суете. Да, почему?
Да откуда вы взяли, товарищ Борис? Вредитель я, что ли?
Насчет учебы ты отговаривал, ребят?
Это я про себя говорил. Я и без учебы с работой справляюсь. А может, я плохой стал? Так поищите другого.
Борисов собрал комсомольское бюро.
До каких пор мы будем идти на поводу у таких, как Морозов?
А чем плох Морозов?
Факты, факты.
А он хороший производственник.
А я считаю, что его ничего не интересует. Ему только рубль подавай.
Очень ясно. Заработать всем хочется.
А знаете, зачем ему деньги нужны? Чтобы выпить и пофасонить. Он угощает, вот за ним любители выпить на драмовщинку и тянутся.
Но ты не прав. И слухи там всякие собираешь.
Ты, видать, сам выпивал с ним.
Ну, выпивал, ну и что же?
Очень просто. Очень просто. К Морозову потому и тянутся, что он веселый парень. А мы вот у себя веселье организовать не можем. А насчет денег тоже надо решить. Заработать всем хочется. Туфли лакированной лодочки второй месяц не могу купить.
Как ты
не иди ты еще. На одном энтузиазме далеко не уедешь.
Да. Чувствуете ли вы, друзья, что у нас не где-то там, а у нас разворачивается нешуточная борьба. Ведь кроме хороших костюмов и прочего, у нас есть потребность к интересной работе. Мы хотим учиться, технику двигать вперед. У нас начинается борьба с консерваторами. Противник у нас есть посильнее, чем Морозов. Тут будет война серьезная и кое-чем пожертвовать придется. Борьба. Слышите? Борьба.
Бороться, бороться. За что бороться, толком неизвестно. Ребята в мастерских еще меньше нашего в курсе.
А что если Лобанова попросить выступить на комсомольском собрании с докладом? Как?
Я думаю, это хорошее предложение. Андрей Николаевич, вот собрались наши комсомольцы. Просят зайти и рассказать о локаторе. Некогда? Ну, выбери минутку. Сейчас? Ну, тем лучше. Давай сейчас.
Саша, у тебя зеркальца нет, а?
А зачем тебе?
Ну, очень просто. Хочу удостовериться, я это или не я.
Ты мне зеркальце скажи и да всю правду расскажи. Будут туфли, либо нет, либо дольчик, либо снег.
Пекка, Пекка, ты дурак.
Вот так, 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 вот так, так.
Тише, 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 Лобанов идет. Андрей Николаевич, молодежь на тебя в обиде. Секретничаешь, молчишь.
Какие там секреты? Чепуха, просто некогда.
Нас интересует ваш локатор, Андрей Николаевич.
Нас интересует локатор.
Да-да, расскажи о локаторе.
Мой локатор? Ну, вы меня захватили врасплох.
Ну что, Андрей Николаевич?
Да нет, я право не знаю, с чего начать.
Да ну,
Андрей Николаевич, как хотите, так и знаете.
Тише, ребят.
Ну ладно. Попробую. Тише. 30 с лишним лет тому назад, зимой, в Кремле, в холодном кабинете, по приглашению Ленина, собирались по вечерам электрики обсуждать план электрификации России. Ленин лично прикидывал, сколько потребуется на первых порах материалов, проводов, изоляторов, столбов. Нам нужны специалисты с загадом, так он говорил. А он умел, как никто, загадывать вперед. Отойдя от истыканной флажками карты фронтов, Ленин склонялся над другой картой страны. Вот там, где стояли войска Юденича, Деникина, рассыпались коричневые, синие, желтые кружки будущих электростанций. Чтобы напечатать план ГЛРО, чтобы типография могла напечатать план ГЛРО, пришлось выключать свет в правительственных зданиях Москвы. Вот какова была в 1920 году мощность московских электростанций. Это 1943 год. Шел бой. Неожиданно прервалась связь с соседним полком. На линию направился Глеб Медведев. Веселый, озорной парень, любимец полка и друг мой. Через четверть часа в трубке что-то щелкнуло, но Глеб не возвращался. После боя я пошел вдоль линии. Из канавы линия связи взбегала на насыпь. На песке кровь, здесь-то Глеба и ранило. Но провод был цел. Я спустился по ту сторону насыпи и возле ивняка увидел Глеба. Он лежал лицом в землю. Левая закоченелая рука сжимала зачищенные куски провода. Так и похоронили Глеба с проводом в руке. Я тогда подумал, если бы место обрыва было известно Глебу, не пришлось бы ему лезть на эту проклятую насыпь. Проблема определения места повреждения линии охватывает и военную связь, и телеграфы, и электрические линии передачи, и кабели. Подземные воды размывают грунт. И он, оседая, вырывает кабель из соединительных муфт. От движения машин, трамваев вибрирует почва. Оболочка кабеля не выдерживает, трескается. Влага пробирается к сердцу кабеля. Кабель пробит. Погружаются во тьму улицы, стоят трамваи. Авария. Обессиливают насосы водопровода. Застывает расплавленный металл в ковшах. Авария. Представьте себе всю единую высоковольтную сеть нашей Родины. Сколько времени надо обходчикам, чтобы найти повреждение? А если пурга? Ночь. Так дальше нельзя. Здесь нужен новый метод, безошибочный, точный, мгновенный. Такого совершенного прибора нет. Но он может быть построен на принципе радиолокации. Чтобы представить себе схему этого сложного прибора, необходимо вспомнить некоторые элементарные сведения по радиотехнике.
Вот перед вами такая схема.
А здорово он увлечен своим локатором.
Придется тебе, дорогой товарищ, взяться за учебу.
Ну, придется.
Мотоциклисты, планеристы, курсы кройки и шитья, все это ваше частное дело. А вот насчет радиотехники, будьте ласковы. Вот и выходит, можно бороться здесь, в стенах лаборатории.
Да, и ясно за что.
В этот вечер Рита предложила встретиться у консерватории. Андрей решил, что она хочет пойти на концерт. Но когда он приехал, темный подъезд консерватории был заперт. Он ждал, теряясь в догадках, немного раздосадованный и встревоженный. Рита вышла из-за угла, взяла его под руку и снова повернула за угол.
Ри, куда ты?
Не спрашивай.
Почему?
Ни о чем не спрашивай. Вот сюда.
Рита. Рита. Давай женимся. Уйди. Возьми дочь и уходи. Почему мы должны так встречаться? Ты его любишь?
Слушай, брось мучить себя. Не надо. Подари мне этот вечер. Я подумаю. Все это очень сложно. Но ты, милый, какой же ты хороший у меня. Сейчас ты не смеешь ни о чем думать. Понимаешь, ты...
Воспоминание об этом вечере возбуждало в нем ярость. Он с безжалостной ясностью увидел все. Целуя Риту, он думал о том, что все это она будет сегодня же повторять с другим, с тем, кого она не любит. И от этой мысли сразу пропадала радость и исчезала самое ценное. В их запоздалой любви было слишком много запретного. В ней было больше мучения, чем счастья.